Вадим понял, что Сергей Владимирович, скорее всего, тоже бандит, но правильный и по-мужски настоящий. «Понимаешь, — объяснял мужчина, — если Семена накажу я, начнется война, много парней хороших поляжет, а тебя никто не осудит, — опять повторил он. — Здесь все справедливо». «Почему думаете, что я смогу это сделать?» — спросил Вадим, на самом деле уже принявший решение. Сергей Владимирович положил на стол любительскую видеокамеру. На замедленном режиме на маленьком экране было хорошо видно, как падал от невидимого удара противник Вадима. «Думаю, что это не все, что ты умеешь», — сказал мужчина. «Мы можем отвезти тебя в ресторан, где они собираются. Надо их убить. Всех. Почти мгновенно и на расстоянии. Они вооружены и стреляют хорошо. Сможешь отомстить за батю?» Вадим кивнул. Операция прорабатывалась детально. В пустом заводском ангаре Вадиму объяснили, где будет его столик и где будет столик его врагов. Их, скорее всего, будет трое или четверо. Расстояние около 3 метров. «У тебя будет 20 секунд, прежде чем они начнут палить во все вокруг», — спокойно объяснял Сергей Владимирович. «Придется решать все самому. Мы не сможем тебя поддержать». Вадим кивнул. «Понимаю. Давай попробуем». В ангаре поставили похожие столы. Вадим сел за свой. Трое молчаливых парней уселись рядом. «Давай, только в полсилы», — скомандовал Сергей Владимирович. Вадим подумал, что не сможет отмерить полсилы или четверть силы. А еще он подумал, что не хочет демонстрировать свои возможности перед этими людьми. «Не, я там разберусь», — сказал он. «Мне разозлиться надо. Так не получится». «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Сергей Владимирович. В назначенное время Вадим сидел в ресторане на заранее выбранном месте. Через полчаса к соседнему столу подошла группа тех самых мужчин. Они шли, чувствуя себя хозяевами жизни. Высокие, спортивные, в черных кожаных куртках. Люди расступались перед ними, пряча глаза. «Ну ладно, пацаны, перекусим», — уверенно сказал человек, в котором Вадим узнал Семена. «А завтра я ему ежа в жопу ставлю», — добавил второй. И Вадим понял, почему его зовут Вован Ёж. Кличку третьего объяснять было не надо. Тот был огненно-рыжий, жилистый, в черной майке под распахнутой курткой. Троица уселась за соседним столиком. Закурили, заказали водки и шашлыков. Принялись шумно обсуждать какую-то Ленку, которая нормальная баба, только сука отвязная, как и все. Принесли шашлыки. Вадим напрягся. Он мысленно надел на руку металлический кастет, потом прибавил к нему мощные шипы. Наконец, когда Семен был хорошо виден между своими напарниками и, запрокинув голову, зубами снимал мясо с шампура, он мысленно ударил его мощным левым прямым в горло. Семен закашлялся, ловя перебитой гортанью воздух. Глаза вылезли из орбит. Вован Ёж, думая, что тот подавился, вскочил, пытаясь постучать друга по спине. Вадим нанес Вовану удар правой в висок, и пока тот медленно оседал, перевел глаза на Рыжню. Тот оказался быстр и сноровистый, уже стоял с пистолетом в руках, в бешенстве озирая зал. Левой в печень, снизу вверх в подреберье, а затем правой в висок и двойкой левой правой снизу вверх в нос. Раздался хруст костей и хрящей, уходящих сноровистому Степану в мозг. Все было кончено. После мгновения тишины кафе взорвалось криками и визгом. Милиция появилась почти мгновенно. Вадим тихо сидел за своим столом. Он успел доживать отбивную, прежде чем его вызвали в кабинет директора ресторана, где тщательно обыскали, но не нашли ничего предосудительного. Сняли свидетельские показания. Рассказал, что не успел ничего толком заметить. Может только предположить, что за соседним столом возникла какая-то мгновенная драка, и к моменту, когда попытался что-то понять, все уже лежали на полу. Похоже, что эта версия устроила. Вадима отпустили. Только через неделю ему опять позвонил знакомый баритон. «Встретимся там же. В 8 часов. Сможешь?» «Смогу», — ответил Вадим. Они встретились в знакомой стекляшке. На этот раз Сергей Владимирович показался намного старше. Вадим подумал, что ему, наверное, за 60. После нескольких ничего не значащих слов про погоду тот сказал: «Слушай, парень, ты, конечно, молодец и за батю отомстил не по-детски, да и мне помог, врать не буду. В городе опять порядок. Был бы я помоложе и дурнее, тебя бы с собой позвал. Но я волк старый, тертый». У него была короткая пожелтевшая седина. Вадим подумал, что ему, пожалуй, уже и 70. «Я вот что тебе скажу. Кружки по воде уже пошли. И не сегодня-завтра либо наши волчары, либо краснопогонники конторские за тобой придут. И нас за компанию всех порешат. И будешь ты, парень, от одного гада к другому перебираться по все более скользкой дорожке». Вадим с удивлением смотрел на Сергея Владимировича. «Давай выпьем по-мужски». Он налил полстакана водки и сразу, не примериваясь, выпил. Вадим сделал лишь глоток. «Не умею пить», — честно признался он. «Ну и не учись. Водка многих хороших людей погубила». Помолчали. «Хочу помочь тебе, парень. Паспорт сделаю новый, чистый. Имя пусть будет твое, а фамилия другая. В деревне пару дней поживи, адресок дам. А когда документик принесут, сразу когти рви за границу. В глухомань куда-нибудь. Не хочешь — не пей, а я еще выпью за твоего батьку. Хороший был человек, упокой Господи». Через неделю Вадим оказался во Франции, в маленьком монастыре, затерянном в Бургундии.